Здравствуйте, дорогие друзья. Наш долгожданный, надеюсь, воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Бецурковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Будем говорить о Кабале. И сегодня тему, которую вы заказали, учитель, инструктор, РАФ. Вот такая тема. У нас масса подключений, 30 городов, переводы на многие языки. Так что давайте задавайте вопросы, мы сразу вас без очереди будем как раз впускать и задавать ваши вопросы. Ну, в общем, тема такая. Учитель, инструктор, РАФ.
Вот. Ну, вы наговорили тему, что я могу сказать.
Да, эту тему тоже заказали ребята.
Но
после долгих
вебинаров.
Но я
маленькая, все-таки, я только сейчас услышал об этом.
Да.
Это не просто.
Я подтверждаю, что вы всегда хотите не слышать тему до того, как садитесь. И
да,
вообще это интересно.
Такое немножко это... Значит, я объясню. Вообще, у нас в мире есть всего лишь один учитель, инструктор РАФ. Это Творец. Давайте с вами вот так договоримся. Нет никого другого.
Никого, кроме него.
Да. Нет ни друга, ни учителя, ни РАФа, ни помощника, ни руководителя, никого и ничего. Есть только одна сила, которая все делает. Это Творец. Это высшая сила, положительная, которая относительно нашей отрицательной эгоистической силы все творит. А все остальные, в общем-то, как бы вам сказать...
Учителя.
Ну, да, я бы сказал, что, в общем-то, они, ну да, участники всего этого процесса, какие бы они ни были на любых должностях, они все-таки просто сортируются только по состоянию принадлежности к этому учителю. Насколько они больше его понимают и проводят его линию, или меньше, или в противоположном виде. Но, в принципе, только это и отражает их состояние и говорит об их уровне. Поэтому я не знаю, как всегда обычно себя называть. Я называю себя инструктором. Да, так, потому что я пытаюсь людям указать, как я понимаю своего учителя и как я понимаю учителя Творца. Я просто обучаю людей, каким образом найти этот путь к высшей силе. А в общем, я не считаю, что есть в нашем мире другая миссия у какого-то не было человека. Потому что самое главное в нашем мире – это понять, каким образом ты связываешься с Творцом. Потому что он всем управляет. А связываться с ним – это только через группу, десятку, большей связи, больше взаимности, в растворении себя в других и в привлечении всех к себе внутрь, как бы абсорбируя всех в себе. Вот это и есть тот путь, по которому надо идти, и тогда вы найдете и учителя, и инструктора, и друга, и РАФа, и вообще все. Вот в одном лице.
Вот тут как раз вопрос Бори из Херсона. Он спрашивает, в каком случае учитель становится передатчиком духовной энергии для ученика?
Это мы изучаем с вами. Это в том случае, если учитель может сделать из себя такую трубочку, по которой высший свет будет проходить через него к ученику. Или, по крайней мере, сделать из себя такого человека, который поможет ученику соединиться с десяткой, которая начнет воспринимать этот высший свет.
То есть не натягивать на себя в любом случае?
Нет, это здесь не может быть. В Кабале этого быть не может вообще. Я вспоминаю Рабаша, великого все-таки каббалиста, самого последнего каббалиста, в общем-то,
и, вашего учителя.
Да, моего учителя. Да никогда не было по нему видно вообще, что он настолько велик и вообще настолько огромен. Мы читаем сейчас его статьи, я перечитываю то, что было написано при мне. Я помню, сидели мы на скамейке в парке, и он сидел и писал. А сегодня я перечитываю то, что он писал. Я помню, что это он тогда писал. Даже помню все до мелочей, что тогда происходило. Время года, и как он сидел, и как я сидел, и как он писал, и все, вот все буквально, вплоть до, даже до тех, до того звукового фона, который тогда был. И все равно я вижу, что я сейчас понимаю это совсем не по-другому, но глубже, намного глубже. И столько лет прошло. Вот так что нельзя оценить никогда учителя. Дело не в том, что он скрывается. Ничего от нас вообще не скрывается, чтобы вы знали. Думают, я тоже думал, я приеду к нему, перееду к нему. Я жил в другом городе. Приеду к нему, буду рядом с ним. Я его потрясу, я с него вытащу все, что у него есть. Нечего трясать. Он тебе все готов говорить. Только насколько ты сможешь его понять, это вопрос. Поэтому ученик и учитель – это две ступени. И насколько ученик может приблизиться к учителю, чтобы воспринимать от него, это уже проблема.
Вот мне интересный
вопрос. Да, вот Василий из Петербурга. Как должен относиться ученик к учителю, если хочет подниматься духовно?
Ученик к учителю должен относиться как к Творцу. Это и показывает, в принципе, его отношение к Творцу. Даже к товарищу должен относиться как к Творцу. Потому что если это средство достижения Творца, раскрытия Творца, то само средство, оно в духовном мире, оно абсолютно тождественно цели.
Даже начинающий должен стремиться к этому?
Ну, да, начинающий. Ты можешь говорить все, что угодно, насколько он начинающий вообще понимает, о чем речь. Это проблема.
Есть вопрос тут, Екатерина, да, из Луцка. Вот интересно, как найти правильного учителя, как не ошибиться, если я во власти эгоистических иллюзий? Учитель в антиэгоизме, и сказано, есть много путей к Творцу.
Ну, насчет много путей к Творцу, это надо еще разобраться. Вы не прикрывайтесь всякими интересными такими фразами, которые можно толковать как угодно вашему эгоизму. А вообще, учитель – это тот, которого в духовном смысле слова, в напутствии к Высшему воспринимают беспрекословно. Иначе вы пойдете своим путем, а он уже заранее обречен.
Вот она спрашивает, что я во власти эгоистических желаний. Вот как я могу определить, он это или не он? Вот вы тоже своего учителя спрашиваете?
Не можете никак. Не можете никак. Это неизвестно. Как неизвестен путь вообще человека в жизни, так и неизвестен путь его к его учителю.
Вот такой никак. Ответ?
Никак. А как ты можешь сказать, почему я выбрал Рабаша? Что я поехал однажды зимним вечером за 30 километров в другой город, и там я случайно зашел в такое сырое темное помещение и в боковой маленькой комнатке нашел шестерых стариков, и один из них был Рабаш. Как можно вообще такое представить? Никак. И это какой-то нюх. Это высшая какая-то судьба, рок.
Предшествующий поиск, может быть.
Естественно, предшествующий поиск. Это многолетний. Но это нельзя рационально никак объяснить.
То есть учитель скапливается в твоих этих поисках.
И поэтому очень многие приходят и уходят. Для них это не тот учитель. Может быть, будет другой какой-то. И я за то, чтобы искали. Сказано, «Леулам эльмода дам бемаком шар либо хафец». То есть человек может учиться только в том месте, к которому прилипается своим сердцем.
Такой вопрос были на конгрессе очень много наших студентов. Вот один из них задал такой вопрос, говорит, что вы часто говорите, что Творца вообще не существует. Много есть таких фильмов, клипов.
Да.
А еще более чаще вы говорите, что существует только один творец, нет никого, кроме него.
Да.
Вот как это, как это понять вообще?
Народ
существует путает. Творец или не существует творец?
Да.
Не, людям это очень сложно.
Вот я ответил тебе «да».
Существует или нет?
Да.
Понятно.
Я тебе еще раз скажу. Нет, надо пояснить. Дело в том, что изначально творца такого нет. Творец только то, что ты создаешь из своих альтруистических желаний, намерений, действий. В той мере, в которой ты их строишь со своими товарищами, в той мере ты его раскрываешь. А аморфный, вокруг нас существующий высший свет, это существует всегда. Но он называется ацмуто. Он неосязаем, не имеет никакого вида, не облачается ни во что. А творец – это то, что ты улавливаешь своим детектором, своими свойствами духовными, которые ты создаешь в союзе, в сочетании со своими товарищами. Поэтому Бога нет. А о творце сказано так – вы создаете меня. Ты понимаешь, как вообще Каббала говорит такие фразы? Это значит, страшно. Это схватить такого человека и на костер.
Богохульство.
Да, да, на костер, все за раз, за раз.
В мире 2% атеистов, поэтому 98% нет. Поэтому действительно надо осторожно.
Да, 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 поэтому я говорю. То есть такого Бога, как представляют себе эти 98%, его нет. Нет. А есть то, что мы постигаем в наших исправленных чувствах, и это называется творец. Поэтому творец на иврите называется «боре». От слов «бо» – «приди» и «ре» – «увидь». В той мере, в которой ты приблизишься, возьмешь, ощутишь, в той мере ты его постигнешь, и это и будет творец.
Не, ну,
и, для тебя будет твой, и каждый день будет другой. А для него будет другой, и для него будет другой. А о чем же говорит Каббала? А Каббала говорит о том, каким образом постигать. Вот и все.
Ну, ацмуто. Он же даже существует. Значит, есть какая-то программа.
Об ацмуто мы не можем ничего говорить.
Не, ну неважно. Но он есть, существует. Допустим,
изначально,
мы не постигаем.
Изначальная, да? Высшая сила, конечно же, есть.
О, так за это мы говорим? Наверное, есть.
Нет,
надо, чтобы успокоить
людей. Но это не Бог. Я вот это я хочу подчеркнуть. Поэтому я говорю, что Бога нет.
А, не Бог, а ацмуто.
Да.
Не знаю, ли это понятнее.
Это может быть непонятно, но я этим даю интригу и даю возможность меня ругать.
А еще иногда говорят, что учитель он тоже, что сам творец, он тоже учитель. Есть такая...
Ну, с этого начал.
Ну да, я с этого и начал, что действительно сам творец, только творец и есть учитель.
А когда такое происходит?
А мы только инструкторы, мы направляющие на него. Вот я считаю себя направляющим. А что я вас чему-то учу? Я вам только все время показываю, подсказываю, каким образом себя как-то направить в определенную сторону, чтобы его лучше уловить, лучше понять.
Да,
ничего, ни в чем большем своей миссии я не вижу. На самом деле это так.
Ну, в общем-то, да, направление все время.
Я знаю, что у меня осталось от моего учителя.
Всю нашу жизнь.
Только вот это вот направление и больше ничего.
Да, но без этого наставника невозможно,
это,
напрямую.
Да, это верно. Но это направитель, направляющий. Знаешь.
Ну, видите, вы с годами еще глубже понимаете тексты Рабаша. Вообще вот это и еще глубже. Постоянно.
Но я понимаю из того, что я развиваюсь. А что там еще написано, я не понимаю, какие глубины. Кен?
Мы, да, на выбор.
Ну, вот вопрос из Киева, Александра. У каждого своя миссия в этом мире. Как не стать похожим на учителя при всем уважении и любви?
Это
и остаться на своем курсе в этом
курсе? А вы не будете похожи никак. Не волнуйтесь. Вы будете развиваться и развиваетесь именно в своем ключе и в своем виде. У вас будут внешне, может быть, какие-то похожие, потому что они возникают в результате совместной жизни такой нашей, какие-то похожие внешние обороты, может быть, грамматические или там еще что-то, но это не духовное. В духовном вы будете всегда уникальным. Каждый.
Но что вы считаете, это правильный посыл считать? Как быть не похожим на своего учителя? Как посыл?
Нет, это не важно. Это не имеет значения. Пускай думают так или по-другому. А кривая, она всегда выведет напрямую. Так что раньше или позже они все это поймут, все это устроится. Я не даю наставлений таких. Это ученик сам должен постепенно начинать понимать. Если я буду его и в этом наставлять, как воспринимать своего учителя и так далее, ну, это уже будет вообще детский сад.
Кирилл из Витебска спрашивает, что означает, что ученик получает весь свет своей души через учителя? Разве источник он не мир бесконечности?
Да, дорогой мой Кирилл, дело в том, что если моя душа развилась раньше вашей души, и оказалось так, что вы мой ученик, то, естественно, по иерархии вы получаете через меня. Вся система душ, она взаимно связана. Те души, которые уже прошли свое исправление, или частично, или полностью, поднялись на определенный уровень, они через себя проводят свет на остальные души. И таким образом все устроено в такую же, в такой последовательности. С одной стороны, вы добавляете мне своего эгоизма, а с другой стороны, я благодаря вашему эгоизму провожу на вас этот высший свет. А затем и вы тоже будете на кого-то проводить этот высший свет. Несомненно, вы и сейчас это делаете, только еще неосознанно. Это все. Не переживайте. Иначе другого выхода нет. Все равно вы являетесь моим духовным детем.
Вот Игорь из Кировограда спрашивает, поделитесь опытом, как правильно пользоваться учителем-каббалистом. Дайте пару основных принципов успеха, как использовать такой подарок высшей силы. Как пользоваться вами?
Ты понимаешь, не поможет. Сколько бы я ни говорил, я вообще не люблю на эту тему говорить.
Ну, пару советов.
Советы. Если действительно учитель вам слух говорит и что-то советует, вы постарайтесь это, по крайней мере, выполнять. Самый мой большой совет – это присутствовать на моем ежедневном утреннем уроке. Далее, следующий совет – это найти себе десятку, желательно живую, не интернетовскую, и вместе с ней пытаться быть в контакте, заниматься. В общем, все, что мы делаем, да, все, что мы делаем, десятки. Вот эти, ну и, конечно, конгрессы. Если около вас где-то рядом есть конгресс, то сделайте все возможное, чтобы на нем присутствовать. Ну и, конечно, распространение в той мере, в которой вы можете это сделать, уделить этому внимание. В общем, вот это вот и все. Ничего больше не требуется. Но самое главное – это утренний урок. После этого следующее – это десятка. После этого – это распространение. После этого – конгресс. Ну, и все. Больше ничего.
Юра из Берлина спрашивает, что мне или группе надо сделать, чтобы ученик мог стать для учителя рава не учеником, а младшим товарищем?
Вы понимаете, это все происходит постепенно по мере того, как люди поднимаются, начинают ценить это все, понимают, что они сами не в состоянии, они избавляются от иллюзий, они начинают лучше понимать, что же такое духовное возвышение, что оно приходит не просто вот так вот, эгоистическими какими-то действиями или усилиями, что локтями здесь никого не растолкаешь, что есть у тебя наоборот, только единственная возможность – это наступить на себя немножко, сблизиться с другими и в этом сближении попытаться найти вот то место, которое раскроет тебе Творца. А оно место, которое возникает из взаимного сочетания твоих и чужих свойств, когда они соединяются между собой. Это все постепенно. И тот, кто с нами занимается, он придет к этому.
Возможно такое состояние, что ученики становятся товарищами учителю. Да? Может такое быть? Или это всегда будет учитель?
Есть понятие такое, как ученик-товарищ или учитель-товарищ. Но в наше время это уже довольно расплывчато. Это если только учится там один на один, то можно так говорить. А вообще, конечно, это, ну, это возможно. Даже со многими учениками, но не на этой ступени, на нашей еще пока.
Анатолий из Днепропетровска, в продолжении того, что сегодня уже говорилось, что значит относиться к товарищу или учителю как к творцу? Практически, беспрекословно оправдывать так же, как непонятного творца?
Ну, вообще, то, что говорит учитель, и то, что, и чему он учит, все, что входит в круг учебы, ученик должен это пытаться воспринять, впитать в себя. С товарищами он должен, соответственно, вести себя так, чтобы в конечном итоге создать такую связь, чтобы в ней раскрылся творец. Это зависит от типа связи между ними. Даже для того, чтобы достичь свойства, первого свойства духовного между собой и раскрыть в этом свойстве Творца, то есть свойство уровня нефеш, самый маленький свет, для этого надо все-таки раствориться в товарищах, то есть стать убар, зародыш, как капля семени в матке-матери. И так каждый из них относительно других. Вот тогда эта группа, десятка, создать такое условие. Но это невозможно им самим. И они не должны к этому сами стремиться. Это как будто ребенок хочет взлететь без крыльев. Вся работа, она построена не на этом. Вот именно эта и проблема у людей. Потому что они устремляются к этому сами физически. Не надо этого делать. Не надо делать никакие давления друг на друга. Не надо пытаться физически ввести себя между товарищами. Мы будем больше обниматься, мы будем больше читать, мы будем больше... Нет. Мы будем больше просить Творца, чтобы Он это для нас сделал. Вот это проблема. Потому что все другие ваши просьбы и ожидания, они сугубо эгоистические. Когда вы обращаетесь к Творцу, тут уже поневоле вступает альтруистическая составляющая.
Вот Нина из Мюнхена спрашивает, почему истинное величие рава всегда скрыто от моего дурного глаза?
Ну, покажите мне ваш дурной глаз, я не понимаю, о чем она говорит. Ну,
почему тогда так? Истинное величие рава всегда скрыто.
Оно скрыто, потому что вы не можете ничего увидеть. А чего вы можете увидеть? Допустим, я, к примеру, говорю, я ваш рав. Нина ее зовут?
Да.
Ниночка, я ваш рав. Ну и дальше что? Смотрите на меня своими двумя дурными глазами. Ну и что? Ну что вы можете сделать? Вы понимаете, никакого величия вы во мне не увидите. Вы увидите во мне только старичка, который очень желает, чтобы люди начали изучать науку Каббала. И не по его книжкам, а по источникам истинным. Баля Сулама, Рабаша. Можете взять Зор, Ари, пожалуйста. Но там намного труднее. И, очень, и дальше они от нас. Я не понимаю. У меня никакого величия нет. Я просто знаток до определенного уровня методики сближения с Творцом. Этого я вам преподаю. Методист.
Тогда я задам вопрос. У вас было величие вашего учителя? Ощущение?
Относительное. К сожалению.
Ну, тут многие спрашивают, а от чего это зависит от величия?
Величие это зависит
как
от ученика. Так как величие Творца. Творец раскрывается нам только в мере нашего величия к Нему. Почему он скрыт? Да потому что я его ни во что не ставлю. Поэтому он скрыт.
Творца.
Да, Творца. И учитель в этой же мере. Откуда ты знаешь своего учителя? Ты его не знаешь.
Так вот от чего зависит узнать?
От величия в твоих глазах. И только.
То есть это и есть совет, а вот спрашивает человек Гена Иссум, от чего зависит начать не только слушать, но и, наконец, услышать, что говорит учитель?
Услышать – это уже проблема. Для этого ты должен находиться с учителем или с Творцом в определенной связи. Услышать – это на уровне бины. Понимаешь, когда ты можешь действительно быть абсолютно нейтральным, что бы ты ни услышал относительно учителя или Творца, и только желать услышать. Для чего? Для того, чтобы просто слышать и, возможно, после этого реализовать. Возможно, не обязательно даже, смотря какой уровень бины. А уровень хохма – это когда уже ты реализуешь.
Егор из Сочи спрашивает, нужно ли опасаться, когда учитель тебя хвалит? Я бы добавил еще, когда ругает. Как вообще относиться к таким явлениям?
Надо смотреть на это очень, я бы сказал, нет. Но то, что хвалит или ругает, надо иметь в виду, что это всегда, как правило, относится к каким-то земным свойствам, случаям, проблемам или, наоборот, добрым делам. Это не... Я не думаю, что вообще есть в этом что-то. Нет. Надо просто прислушиваться, конечно, и если он требует, то выполнять.
Ну вот как относиться? Вот, допустим, мы сидим на уроке, нас там несколько сот человек, но... вы все время там как-то ставите в примеры определенного соотношения. Там Нив, Гершон, там, ну это я просто, может, не знаю, есть такие имена разные.
Ну а что я буду все время говорить, Моше, хватит нет, спать?
Нет, так как вообще вот мы слышим это и как относиться?
Нет,
или
нет,
никак
нет,
вообще?
Никак. Это только для того, чтобы разрядить, может быть, атмосферу.
Никак. А если, допустим, вот,
для меня ни в коем случае эти люди не хуже, чем остальные, уж точно.
То есть у вас нет учеников, которые для вас лучше и хуже? Все одинаковы вообще?
Дело в том, что, ты понимаешь, он может быть до сегодняшнего дня, даже может быть до завтрашнего дня, он совершенно индифферентен, и меня, и кабалу, и все прочее так себе уважает, а затем в нем все раскроется. Понимаешь? И наоборот, может быть, он сегодня такой прилежный, горит, хочет услужить во всем и вся, а через пару дней, сам знаешь, не раз такое уже бывало у нас, остынет и уйдет. Поэтому я никак не отношусь к ученикам, вообще ни к кому. Я просто преподаю. У меня нет никаких индивидуальных учеников или связи с учениками. Никак. И вообще в Каббале это невозможно, потому что каждый воспринимает в мере своего желания, своего стремления. Поэтому я бы не сказал бы, что здесь может существовать какие-то особые связи между учеником и учителем. Это бывает необходимо. Вот как Рабаш меня взял и начал со мной ездить везде, каждый день по 3 часа, кроме урока, еще на море, в парк, и раз в неделю там в Тверью на 2 суток. Это необходимость была с его стороны. Это была с его стороны необходимость. У него и спрашивали остальные товарищи, почему ты выбрал его. Он им отвечал, я тут ничего не могу сделать. Это не мой выбор. Это все. Так что
Была зависть?
Ну, это, а?
Была зависть вообще к вам?
Конечно. Еще какая-то что-то.
И как вы с этим справились?
Огромная зависть. Рабаш рассказывал, как у него какая была зависть к нему.
От тех, кто учился у Бали Сулама?
От тех, кто учился у Бали Сулама. Он говорит, а Бали Сулам вообще давал уроки иногда. Не по расписанию. Он говорит, я прихожу как-то к папе. Вот так и сказал. Да, к своему папе. Где-то там в 2 часа ночи. Я знаю, что с 12 ночи он уже не спит. Я пришел к нему немножко все-таки посидеть, послушать что-то, спросить у него. Я открываю дверь, смотрю, все сидят вокруг стола и занимаются. А мне не сказали. А мне не сказали. Он говорит, специально, вот что значит зависть. Он говорит, я сел и начал у него спрашивать все, что я хотел спросить у него ну, с глазу на глаз. Все, 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 все. Весь урок взял на себя. Вот, вот, вот так вот я с ними сделал. Он все хвастался. Вот так вот я с ними сделал. Это говорил 80-летний мужчина, великий каббалист. Вот. Но рассказывал о тех годах, когда действительно это было, допустим, когда им всем было там по 40 лет. То есть зависть, она всегда есть, и я уверен, что она есть, добрая, злая, неважно какая, но относительно учителя она существует. Здесь надо над этим работать. Но я не думаю, что здесь у меня есть... Я каким-то образом кого-то выделяю. А тех это нескольких товарищей, которыми я так обращаюсь специально или как, это совершенно не... без всякого умысла и без всякого выделения особого их с духовной точки зрения. Это первое. И второе, я помню эти имена. Я в основном ведь не помню имен. У меня на имена нет никакой памяти.
Вопрос, может быть, с другой стороны. Наталья из Пермского края спрашивает, а какой критерий? Ты ученик или просто слушатель?
Ученик – это который хочет учить от учителя и выполнять то, что говорит учитель, и получить то, что учитель говорит, что он получит. То есть буквально следовать инструкции. А слушатель – это, ну, как вольнослушатель. То есть слушаю, хочу – нет, не обязан ничем, никак, и так далее. То есть не реализую методику.
Вопрос Александра из Магнитогорска. Ускоряет ли продвижение человека постоянное обращение к учителю за разъяснением непонятных, интересующих его вопросов?
Нет, абсолютно ни о чем не говорит. Есть нудники, которые... Это на русском языке?
Зануды.
Зануды. Зануды такие, которые все время спрашивают, и которым интересно знать. И действительно интересно. Не то, что обратить на себя внимание, а... Им просто необходимо знать точно, как это, что, откуда вылезает, что, куда идет. Вот такие. Это характер, может быть. Да. Есть такие, которые, наоборот, молчат все время. Ты их трясешь прямо, чтобы они что-то говорили, они молчат. И так далее. Не имеет никакого значения, в каком именно стиле учится ученик. Одни записывают все время за мной каждое слово, а другие просто смотрят куда-то в потолок, будто ничего не слышат. Мне это совершенно не важно. Не важно. Мне важно только, что ученик хочет, хочет чему-то от меня научиться. Тогда в мере его желания я беру его точку в сердце, маленькое этакли, и начинаю его этакли наполнять. И поэтому у меня есть терпение, я не устаю, я готов каждый день это делать и боюсь пропустить лишний день. Если я куда-то лечу, я пытаюсь прилететь к уроку, как-то сэкономить еще один день. Я считаю дни свои по тем часам, которые я преподаю.
В основном утром, да?
В основном это утром. Ну и кроме того, все-таки мы здесь записываем тоже много в этой студии. Мы записываем много передач. Они тоже очень, очень хорошие. Я не знаю, я уже записал, наверное, 700 передач с Вороном, да, и, ну, в общем, это десятки тысяч часов.
Это на иврите еще?
На иврите и на других языках, и на русском, и все вообще. То есть материала очень много. Желательно его просто пропускать через себя.
Еще просит совета Ицхак из Хайфы. В чем ученик должен брать пример? В чем подражать? В чем видеть учителя как эталон?
Подражать учителю, я думаю, то, чему я научился от Рабаша в первую очередь, это постоянству. Постоянству. То есть систематически встаешь, занимаешься, готовишься к уроку, одеваешься, идешь на урок. Готовишься к уроку совершенно не по материалам урока, а просто входишь каждый день, заново рождаешься. После урока, ну, в мое время я уже не работаю нигде, я иду гулять со своей супругой. После этого я завтракаю, после этого я ложусь спать на час, ну, 45 минут. И начинается рабочий день после этого уже. Это съемки, это всевозможные собрания, совещания с теми распространителями, которые у нас работают, переводчиками и так далее. И так до вечера. И потом вечером последние известия я смотрю регулярно. И иногда смотрю какой-нибудь фильм интересный из жизни животных. Иногда смотрю комментарий. Какой-нибудь политический или экономический, для того, чтобы у меня были слова, для того, чтобы можно было, если меня будут спрашивать, чтобы я мог говорить, ведь у меня никакой литературы другой нет, кроме каббалистической. Поэтому я смотрю регулярно известия в интернете и слушаю известия. Вот, в общем, и экономические всякие маленькие обзоры. То есть появляется какой-то язык. Иначе вообще же я не смогу ни слова сказать, кроме кабалы. Даже нельзя. Ну вот и все. Так что вот это весь мой день. То есть это где-то 6-7 часов съемок и собраний в течение дня и 3 часа ночью занятия. Ну и кроме этого еще свои занятия. Я встаю минимум за 2 часа до урока. Вот. И днем я занимаюсь переводами, я занимаюсь обработкой текстов. В общем, вот так время занято.
Юля спрашивает такой интересный вопрос. Видит ли учитель, ученика, который останется, или который...
Нет, это нельзя видеть.
Заранее невозможно.
Ничего нельзя видеть. Ученик, который останется, или который не останется. И кроме этого, это не имеет значения. Ведь душа-то, она безвременна, она бессмертна. Поэтому, когда я наполняю ваши души, готовлю их уже к самостоятельной духовной работе, у меня хватает силы, потому что я единственный, может быть, в мире человек, который работает на вечность. Я не шучу. У меня материал – это вы. То есть ваше желание, которое приближаю я к состоянию души, к свойству отдачи. И поэтому я работаю, мой труд не пропадает. Никак.
Вы это видите?
Да, я это вижу, это мне дает энергию. А иначе я бы разочаровался бы. И сколько людей ушло, прошло через меня тысячи. Я не сожалею, я вам сам говорю, не хочет, пускай идет. Приходит, возвращается, обратно уходит. Потому что пока он здесь, я на него влияю. Он ушел, временно не влияю, неважно. Он придет потом к каким-то моим ученикам все равно. То есть следующее поколение – это вы.
Вы когда преподаете, вы вот в эту секунду вы наслаждаетесь, вы не ждете результат.
Никакой результат. Вот это есть результат.
Вот это результат.
Конечно. Это самая благодарная работа. Вознаграждение на месте.
То есть, получается, это время исчезает?
Конечно.
И ждёт результат?
Да.
То есть, по-вашему, вы могли бы сейчас вообще 20 часов, 24 часа преподавать? Ну, если
ну,
возможно
пока
было,
физически
да?
смог бы, да, из-за горла там, из-за всего. В общем, да.
То есть, если бы не было ограничений тела, вы бы сидели так 24 часа и 100 лет подряд?
Нет проблем. Завидуешь?
Ну, да, почему нет?
Хорошо. Зависть хорошая.
Великанов Александр из Кургана спрашивает. Ученик не выше учителя. Возможно ли превзойти уровень своего учителя?
Да. Да, да. Можно.
Можно?
Баль-Шулам превзошел своего учителя. Вот примеров таких есть. Есть такие примеры в истории.
Да, он так и сказал, что все, мне здесь...
Да, мне здесь уже больше делать нечего. Он учился у своего учителя из городка Пурсов под Варшавой. И когда он обнаружил, что он все, уже ему нечего учиться у своего учителя, а учитель тоже был в раскрытии Творца, то он собрался, Баль-Шулам, и уехал уже сюда, в Израиль. Так что желаю вам превзойти своего учителя и идти дальше. И чтобы у вас были ученики, которые превзошли бы вас.
Вот у нас зрители не сдаются. Вот Александр Киреев спрашивает, как проверить, что тот, кто преподает каббалу, действительно знает, о чем говорит и является инструктором?
Скажу вам просто. Не найдете. Можете искать, но серьезно, не найдете. Это первое. И второе. Если это истинный преподаватель каббалы, он преподает только по первоисточникам Баль-Шулама и Рабаша. И только лишь будет указывать вам, как это реализовать в группе, как это пишет Рабаш в своих статьях. И не будут выделять себя и требовать к себе каких-то, естественно, особых отношений. Вот и все.
То есть на вопрос, как проверить, вы говорите, не проверить или как?
Да,
как
в общем, ну, в общем, по таким признакам внешним. А какие есть у них еще возможности? Никаких. Сказано, да учится человек в том месте, где лежит его сердце.
То есть это интуиция внутренняя?
Это чувство сердца. Вот, это не интуиция. Интуиция – это какой-то непонятный зов. Вот здесь ты четко чувствуешь, что он говорит прямо в твое сердце. Но не убеждает, не тянет, не крутит как-то. А именно ты чувствуешь без всяких его... воздействие на тебя, что вот он говорит тебе. Да. Ну и потом все-таки не запрещено проверить это и в других местах. Только смотрите, чтобы вы не попали в мистики, во всевозможные духовные практики какие-нибудь и так далее. То есть проверьте серьезно себя.
Есть два таких внешних признака. Это первое, что преподаватель преподает по первоисточникам, а второе – это что он сам получил свои знания от признанного каббалиста.
Да.
В принципе, если так вот сделать поиск в мире, то таких действительно 99,9% можно отсечь всех остальных каббалистов.
Да, конечно.
Что можно так сказать, что без методики Рабаш вообще нельзя сегодняшним
на поколению постигнуть. Нету что-то. Больше ничего другого, абсолютно. То есть никакие ни религии, ни как они, всевозможные духовные практики, ничего больше не работает и не действует. Только лишь фанатично более или менее устроенные всевозможные такие группы, всевозможные ритуалы.
Ну, вам, конечно, будут возражать. То есть есть еще это... Рамхаль, есть еще Баль Шем Тов, будут говорить,
нет,
масса каббалистов.
Нет, известных. Этого нет, этого всего нет. К сожалению, люди могут выдумывать все, что угодно. Но этих методик на сегодняшний день нет. Это они их реализовали как-то изнутри.
Вот эти каббалисты.
Вытащили, да, реабилитировали как-то их изнутри, генерировали. И начали к себе приспосабливать. Это не методик Баль Шем Тов, он обучал сам каббалистов и не оставил после себя практически ничего. У него было много учеников, которые все это записали и развивали сами свои направления. И возникли от этого все хасидские течения. Но это не четкая каббалистическая методика, которая готова на сегодняшний день. И я заявляю об этом с полной ответственностью. Вот. Она очень близка к Бале Суламу, потому что и он был хасид, и он из тех людей. Но в наше время это неприменимо. Вы с помощью этой методики будете крутиться вокруг, вы будете все равно падать, в общем-то, в кабалу Рамхаля, если можно так сказать.
Но это сразу, так чтобы нас зрители поняли, это были великие каббалисты, которые...
О, несомненно, нам до них вообще не говорить даже не о чем. То есть я говорю о таких каббалистах, что действительно подняться до какой-то части их уровня, это было бы для меня великим счастьем. Но я говорю о методике. Что методику после себя четкую прописанную, как это сделано в Бале Суламе и Рабаше, они не оставили. То есть, на сегодняшний день нет у нас иной методики.
То есть они аккумулировали все, да? Бале Сулам и Рабаш. Собрали в себя.
Да, они все это собрали, они все это подытожили и сделали так, что именно это написано и все подготовлено для нашего уровня, для нашего поколения, для нашего времени. Так что не надо ничего искать. Жалко, если вы будете тратить время жизни, так уж она и...
Коротка жизнь.
Да.
Вопрос Натальи из Днепра интересуется. Всегда ли ваш учитель был доволен вами? Было ли у вас чувство, что вы переросли своего учителя?
Перерасти точно не было такого чувства. Я не ребенок, чтобы так чувствовать. Но было много раз, когда я был якобы им недоволен. И был один момент, когда он мне показывал свое недовольство, очень
явно. Да?
Так я по сей день это чувствую, как действительно, ну,
удар.
Да, удар определенный.
Петр из Ашдода спрашивает: вы продолжаете слушать уроки Рабаша? Стоит ли ему тоже слушать аудиоуроки Рабаша?
Нет. Я не слушаю уроки Рабаша, я читаю его статьи.
Я читаю. Сами или на уроке вместе со всеми?
Нет, и сами, и сам. Я сам читаю.
А вы советуете слушать?
Вот эти четыре книги, трехтомник Рабаша и еще один том Бале Сулама. Четыре тома этих у меня на десктопе, в компьютере. И я все время их систематически читаю, листаю и так далее.
Вы советуете?
Кроме урока.
Слушать советуете ученикам вашим
аудиорабашам? Ничего в этом особенного нет. Если будете его слушать. То есть никакой, как вам сказать, никакой святости в голосе нет. Не думайте, что от этого вы получите нечто большее.
Это основной вопрос, конечно. Да.
Да, нет. Mm-hmm. То есть, но если вам это приятно, если вам это тянет, если вас это вызывает какие-то ощущения особые, это может быть в начинающих людях тоже, то пожалуйста. Я слушаю это иногда, но очень редко.
Да. Из Днепра вопрос. Познание высшего света происходит также и через эгоистические свойства учителя?
Эгоистические свойства учителя – это его животные свойства, которые не имеют никакого отношения к духовному миру. Ты понимаешь? Допустим, учитель, он любит питаться определенной пищей, любит там спать в определенной позе, любит там какие-то определенные вещи в мире, какие-то не любит. И даже, может быть, ненавидят. Это не имеет никакого отношения к каббале. А если каббалисты жили там 100, 200 или 1000, 2000 лет назад, у них были тоже определенные привычки, привязанности и так далее. Это не имеет значения никакого. Никакого. Но когда человек находится рядом с каббалистом, то если он хочет приблизиться к нему, то ему надо каким-то образом все-таки быть на таком уровне, чтобы он не ненавидел его, чтобы он воспринимал правильно его привычки, обычаи и так далее.
Вот вопрос.
Но это все животное.
Ваши ученики преподают, и они как бы являются учителями для тех, кому они преподают.
Да.
Насколько они должны направлять на вас?
Никак.
Своих учеников? Вообще никак?
Никак. Они должны, говорить, откуда они. Здравствуйте, я такой-то, такой-то, от имени такой-то организации, ученик того-то, того-то и так далее. Это да. Но направлять на меня ни в коем случае не надо.
Не, ну советовать, допустим, чтобы слушали и ваши уроки тоже, или не только их уроки?
Нет, это в зависимости от того, на каком уровне находятся ученики. Если они уже могут слушать наши уроки, тогда стоит их привести сюда, пускай вместе с нами позанимаются, посмотрят, как это делается. Но мне они не нужны, я их на себя зацикливать собираюсь. Я передаю все ученикам, а ученики своим ученикам и так далее.
Вопрос о восприятии. Длинный вопрос Владимира с Украины. Известно, что психика способна моделировать любые образы. Исходя из этого, можно себя убедить в чем угодно. И правильно, насколько правильно ты понимаешь слова Равы. Кажется иногда, что вышел из себя и ощутил духовное. Как не попасть под власть иллюзий, собственной гордыни, узнать на самом ли деле духовное постижение?
Никак. От этого может спасти только группа. Только группа, внутри группы, когда ты себя нивелируешь относительно других, когда ты связываешься и помогаешь всем остальным, тогда ты приводишь себя в такое нормальное равновесие, приводишь себя в норму. Выставляешь ноль на своем уровне и идешь вперед.
Вопрос Юлии из Москвы. Если взять пример матери и плода, вы часто к этому обращаетесь, можно ли сказать, что у ученика и учителя общая духовная система кровообращения?
Да, естественно, можно так сказать. Это зависит, в общем-то, от ученика, насколько он включается в учителя. Но лучше всего включаться в учителя через десятку.
Спрашивает Ирина. Мне кажется, что вы единственный человек, которому разрешено свыше преподавание каббалы. Она права или нет? Так она спрашивает.
Ну, пускай вам, Ирочка, будет так. Я не хочу говорить на эти темы, я преподаю. Кто хочет меня слышать, пускай слышит. Навязывать свое мнение. У меня нет такой бумаги, присланной
из, свыше.
Да, из духовной канцелярии, где вы мне поставили бы печать, удостоверение, что я только я могу преподавать каббалу.
Это бы помогло, если бы было. Было бы неплохо.
Нет. Это бы обязывало бы людей, такого нельзя. А свобода воли.
Система сложная. Не бежать за эгоизмом. Это вообще...
Конечно.
Вот Рома из Нюрнберга спрашивает, за кем идет учитель? Когда учитель осознает себя таковым, и что это осознание меняет? Что учитель хочет дать и что получить? Как он распоряжается полученным?
Я надеюсь, что я иду за своим учителем. Что я смогу... Ну, я и так связан с ним, но, грубо говоря, земным языком, я смогу отчитаться перед ним со спокойной душой, с открытым сердцем, что я сделал вследствие того, что получил от него. И мне не будет стыдно за то, что я попытался сделать после того, как на моих руках он скончался. Да.
А вот Рабаш, он может видеть то, что вот сейчас вы делаете?
Ну, это же одна система. Что значит видеть?
Ну, ощущать, чувствовать, да?
Да,
как возможно.
Бы, он смотрит сверху на нас. Видит все.
Нет, это же тогда зачем отчитываться?
Система, которая пронизывает все информационные потоки из конца в конец по всему огромному этому желанию, которое называется творение. И он находится на таком уровне, что он включает нас в себя. В себя. Мы в нем. Каждый каббалист высший нас, он включает себя в нас. Может быть, не непосредственно, как Раби Шимон, допустим, что мы через кого-то и кого-то и кого-то и кого-то и так далее. Понимаешь? Но включает в себя. Так что мы находимся внутри Рабаша. Естественно, получаем только через него высший свет. А он в Балясуламе и так далее. Это система, допустим, концентрических сфер.
мы сейчас уже подходим к блицу. У нас два сообщения. Первое, это что первое занятие в Москве состоится 11 августа. Все, кто еще не записался, приходите. Вы не опоздали. Были несколько вводных лекций. Сейчас начинается курс. А второе объявление. Через месяц, 10-11 сентября, состоится Европейский конгресс в Праге, в Чехии. Мы приглашаем всех начинающих, кто начал учиться, всех, кто интересуется. Запись на сайте eurocongress.info. Количество мест ограничено. Спешите, регистрируйтесь. И у нас много самых разных вопросов. Ольга из Ростова. Извиняюсь за вопрос. Что вас побуждает подшучивать над учениками? Мне кажется, ваш юмор нас объединяет и заостряет наше внимание.
Да хоровод это меня и заставляет. Правильно.
Юлия. От чего зависит все-таки ваше отношение к ученикам? Почему некоторые ученики удостаиваются вашего особого внимания?
Да нет такого. Вот честное слово, нет. Есть такие ученики, которые берут на себя внимание, и каждый день они обязаны спросить по несколько раз на уроках. И я в этом их ограничиваю. Я хочу, чтобы были вопросы как можно от более широкого количества людей.
Вика, еще раз вопрос, который был. Как понять, что это именно твой учитель, этот человек? Ведь учителя бывают разные, передача информации у каждого своя.
Ищите. Ищите.
Ирина из Витебска. Я, как ученица, следую за учителем. Времени часто стало не хватать. Правильно спланировать день поможет помочь группа или учитель, или просить Творца?
Женщине в этом намного проще. Вы можете записать или скачать с интернета, или еще как-то. Короче говоря, вы можете слушать уроки в любом месте и при этом продвигаться вперед.
Вот как раз в продолжении. Татьяна из Манчестера. Есть ли что-то особенное, что можно было бы сказать именно для женщин по этой теме?
Вот именно для женщин это самое лучшее. Женщина записывает себе урок или слушает его через какую-то машинку, неважно, маленькую, с наушником в ухе и может все делать.
Николай Бондаренко. Занудство – это черта характера или это зависит от восприятия слушающего?
Ну, бывает, что это уже принимает болезненные формы. А вообще, если это не болезненные формы, то это может называться упорство, устойчивость и так далее. Так что это вполне нормальное свойство.
Валентина из Минска. А кто был учитель и направлял Адама Ришон, первого человека?
Вот это мы не знаем, никого. Он первый, который раскрыл это. Ему раскрылось. Кстати говоря, были и после него каббалисты, которым просто это раскрылось. Но они, у них была особая предрасположенность, они прилагали много сил. Но получили это все не через какого-то человека, учителя, а из какой-то книги.
Вот такой вот крик души Ольга. Говорит, если вы говорите, что вы только методист, преподающий каббалу, что еще не достигли полного исправления, что же нам, простым начинающим, надеяться? Руки опускаются.
А вам таки этого и достичь. Достичь этого вы должны.
Это обнадеживающее, то, что вы хотите сказать.
Я говорю совершенно серьезно. Да.
Она очень просит, скажите что-нибудь обнадеживающее.
Минуточку. Вы понимаете вообще, о чем вы говорите, Оля, да?
Ольга,
что,
да.
Что это... Значит, как вы спрашиваете в недоумении, как я еще не достиг полного исправления? Олечка, полного исправления практически не достиг никто. Относительно полного исправления достигла группа Раби Шимона. Относительно такого уровня достиг Бааль Сулам. Но это огромнейший уровень. Все мы должны его достичь, причем невозможно достичь полного исправления без того, чтобы все люди, все души, вернее, не исправились бы. Потому что все это взаимосвязанная система. Поэтому я говорю откровенно, что я нахожусь на очень среднем уровне. Но он абсолютно достаточен для того, чтобы вас обучать. И более того... Мне кажется, что если бы я был на большем уровне, я бы вас обучать не смог. Прочитайте, как называется у Бааль Сулама?
Пророчество.
Пророчество Бааль Сулама. Он специально попросил, чтобы его снизили с того уровня высокого, которого он достиг, для того, чтобы он смог изложить методику каббалы. Понимаете? Здесь существует ведь все-таки такой разрыв между уровнями. ученика и учителя, которое невозможно, не всегда можно преодолеть. Это так же, как какой-нибудь профессор огромнейший там в академии, где-то в филармонии будет обучать мальчишку пятилетнего играть на скрипке. Нет уже этого. Есть простые учителя такие маленькие, а потом все больше и больше доценты всякие и так далее. И доходят до серьезных преподавателей. Так что давайте вместе с вами будем продолжать наше движение вперед. А учителем у всех у нас будет Творец. Удачи вам.
До свидания.